Глава третья. Великий князь Ярослав Ярославич, годы 1263-1272. Андрей Ярославич должен был наследовать престол Владимирский, но как он умер через несколько месяцев по кончине Невского, то брат их, Ярослав Тверской, сделался великим князем. Новгородцы также признали его своим начальником, выгнав юного Дмитрия Александровича за его малолетство, но хотели, чтобы Ярослав дал клятву в верном соблюдении условий. Мы имеем подлинник сего торжественного договора, писанного от имени архиепископа Михаила Посадника, Тысячского Кадрата и всего Новгорода, от старейших и меньших. Там сказано: «Князь Ярослав, требуем, чтобы ты, подобно предкам твоим и родителю, утвердил крестным целованием священный обет править новым городом по древнему обыкновению, брать одни дары с наших областей, поручать оные только новгородским, а не княжеским чиновникам, не избирать их без согласия посадника и без вины не сменять тех, которые определены братом твоим Александром, сыном его Дмитрием и новгородцами. В Торжке и Волоке будут княжеские и наши тиуны, или судьи, первые в твоей части, вторые в новгородской. А в Бежицах ни тебе, ни княгине, ни боярам, ни дворянам твоим сел не иметь, не покупать и не принимать в дар, равно как и в других владениях Новгорода, в Волоке, Торжке и прочих. Также в Вологде, Заволочье, Коле, Перми, Печоре, Югре. В Русу можешь ты, князь, ездить осенью, не летом, а в Ладогу посылай своего рыбника и медовара по грамоте отца твоего, Ярослава. Дмитрий и новгородцы дали бежичанам и абонежцам на 3 года право судиться собственным их судом. Не нарушай сего временного устава и не посылай к ним судей. Не выводи народа в свою землю из областей наших, непринужденно, неволею. Княгиня, бояре и дворяне твои не должны брать людей в залог по долгам, ни купцов, ни земледельцев. Отведем сенные покосы для тебя и бояр твоих, но не требуй отнятых у нас князем Александром и вообще не подражай ему в действиях самовластия. Тиунам и дворянам княжеским, объезжающим волости, даются прогоны, как издревле установлено, и только одни разные гонцы могут в селах требовать лошадей от купцов. Что касается допошлин, то купцы наши в твоей и во всей земле Суздальской обязаны платить по 2 векши с лодки, с возу и с короба льну или хмеля. Так бывало, князь, при отцах и дедах твоих и наших. Целуй же святой крест во уверение, что исполнишь сии условия. Целуй не через посредников, но сам, и в присутствии послов новгородских. А затем мы кланяемся тебе, господину князю». Сия любопытная грамота свидетельствует, что собственный доход князей новгородских состоял в дарах, а дань шла в казну общественную, что избрание областных начальников хотя и зависело от князя, но требовало согласия Посадникова, что некоторые волости откупали право иметь собственных судей, что новгородцы не дозволяли единоземцам своим переселяться в другие княжения, что купцы их в областях соседственных торговали по большей части хмелем и льном, что ладожане давали мед и рыбу для стола княжеского, преимущественно изобилуя онами. Здесь в первый раз упоминается о городе Вологде, которое по тамошним церковным запискам около 1147 года было торговым местечком, окруженным лесами, а в следующие времена городом знатным, обнесенным каменную стеною. Развалины ее башен и ворот до ныне приметны. 1265 год. Ярослав, клятвенно утвердив договор, приехал в Новгород, где, будучи вдов, женился на Ксении, дочери какого-то Юрия Михайловича. Там сведал он о важных происшествиях в Литве. Не стало Миндовга, короля литовского, злодейски убитого ближними родственниками. Они умертвили и Тавтивила Полоцкого, коварно заманив его в сети, и дали палачанам своего князя. А сын Тавтивилов, спасаясь от сих убийц, приехал в Новгород. Россияне с горестью видели идолопоклонника на троне православного, некогда столь знаменитого княжения, но утешались междоусобием и бедствиями литовцев. Миндовг имел сына именем Войшелга, который господствовал в Новогородке, изгнав оттуда Романа Данииловича, и славился тиранством, ежедневно плавая в крови жертв невинных. К радости бедных подданных, он еще при жизни отца сделался христианином и, смягченный верою Спасителя, возненавидел самую власть мирскую. Уехал к Даниилу Галицкому, крестил сына Львова Юрия, отказался от света, жил долго в обители полонинского игумена Григория, известного благочестием, хотел видеть Иерусалим и гору Афонскую, возвратился с пути и на берегу Немана, основав монастырь, трудился в оном несколько лет, ревностно исполняя все обязанности инока. Миндовг ни ласками, ни угрозами не мог поколебать его усердие к христианству, но весть о несчастной смерти отца произвела в Войшелге действие чрезвычайное. Он затрепетал от гнева, схватил меч и, свергнув с себя монашескую одежду, дал Богу обет через 3 года снова надеть ее, когда отмстит врагам Миндовга. Сия месть была ужасна. Собрав полки, Войшелк явился в Литве как зверь свирепый и, признанный там единодушно государем, истребил множество людей, называя их предателями. 300 семейств литовских искали убежище в Пскове, крестились и нашли великодушного заступника в Ярославле, ибо новгородцы хотели было умертвить сих несчастных. 1266 год. В то же время один из родственников Миндовговых именем Давмонт выехал из отечества и, к удовольствию псковитян, приняв у них веру христианскую, снискал столь великую доверенность между ими, что они без согласия Ярославова объявили его своим князем и дали ему войско для опустошения Литвы. Давмонт оправдал сию доверенность подвигами мужества и ненавистью к соотечественникам. Разорив область литовского князя Герденя, пленил его жену, 2 сыновей и на берегах Двины одержал решительную над ним победу 18 июня. Множество литовцев утонуло в Двине, и сам Гердень едва ушел. А псковитяне, славя храбрость Давмонта, с восхищением видели в нем набожность христианскую, ибо он смиренно приписывал успех своего оружия единственно заступлению святого Леонтия, победив неприятелей в день памяти сего мученика. 1267 год. Между тем Ярослав, досадуя на псковитян за самовольное избрание князя чужеземного, желал изгнать Давмонта и привел для того в Новгород полки суздальские, но должен был отпустить их назад. Новгородцы не хотели слышать о сей войне междоусобной и сказали ему: «Другу ли святой Софии быть неприятелем Пскова?» Ярослав уехал во Владимир, оставив у них своего племянника, Юрия Андреевича, при коем знатная часть Новгорода обратилась в пепел. Конец Неревский исчез совершенно. Многие люди сгорели, и даже самые купеческие суда в пристани, нагруженные товаром. Волхов, по словам летописца, казался пылающим. Богатые граждане в несколько часов обедняли, а бедные разбогатели, в общем смятении захватив чужие драгоценные вещи. Сие бедствие не мешало новгородцам заниматься делами ратными. Войско их ходило с Давмонтом и псковитянами на Литву, сделало много вреда неприятелю и возвратилось без урона. Другое осаждало Везенберг или Раковар в Эстонии под властной датчанам, но не могло взять его. Желая загладить сию неудачу, новгородцы сыскали искусных мастеров и велели им на дворе архиепископском строить большие стенобитные орудия. Призвали Дмитрия Александровича из Переславля с войском, Давмонта Псковского и ждали самого великого князя. Но Ярослав вместо себя прислал к ним 2 сыновей, Святослава и Михаила. В то время как войско готовилось выступить, лазутчики немецкого ордена, называясь послами от Риги, Феллина и Дерпта, явились в Новгороде, говоря нашим князьям, что рыцарство Ливонское желает остаться в дружбе с ними, не думает помогать датчанам и не вмешивается в их дела с россиянами. Немцы дали клятву в истине своих уверений, и новгородский боярин, отправленный к епископам и к чиновникам дворян божьих, так у нас именовали рыцарей ливонских, заставил их присягнуть в том же. Считая немцев друзьями, россияне надеялись легко управиться с датчанами, шли к Везенбергу тремя путями, разоряли селения и, зная, что многие жители скрываются в одной неприступной пещере со своим имением, посредством какой-то искусственной машины пустили туда воду 23 января 1268 года. Бедные эстонцы выскочили и без милости были изрублены в куски, а добычу, найденную в пещере, новгородцы отдали всю князю Дмитрию. Уже войско наше, приближаясь к Раковуру, стояло на берегах Киголи, и вдруг, к изумлению своему, увидело сильные полки немецкие, коими предводительствовал сам магистр ордена именем Отто фон Роденштейн и епископ Дербцкий Александр, в противность данной клятве взявший сторону датчан. Видя, что надобно разведаться с ними мечом, новгородцы немедленно перешли за реку и стали против железного немецкого полку. Сын Ярославов Михаил на левом крыле, Давмонт Псковский, Дмитрий и Святослав на правом. Ударили 18 февраля смело и мужественно с обеих сторон. «Ни отцы, ни деды наши, — говорит летописец, — не видали такой жестокой сечи». Новгородцы, имея дело с отборную немецкую фалангою, падали целыми рядами. Посадник Михаил и многие чиновники были убиты. Тысячский именем Кадрат пропал без вести, а князь Юрий Андреевич обратил тыл. Псковитяне, ладожане стояли дружно. Наконец князь Дмитрий и новгородцы сломили неприятелей и гнали их 7 верст до самого города. Но, возвратясь на место битвы, увидели еще другой полк немецкий, который врезался в наши обозы. Между тем наступил темный вечер. Благоразумные вожди советовали подождать утро, чтобы в ночной схватке не убивать своих вместо неприятелей и с трудом могли удержать пылких воинов. Ожидали света с нетерпением, но рыцари, пользуясь темнотою, ушли. 3 дня стояли россияне на костях, то есть на месте сражения, в знак победы, и решились идти назад, ибо, претерпев великий урон, не могли заняться осадою городов. Вместо добычи они принесли с собою трупы убиенных, знаменитых бояр, и схоронили тело посадника Михаила в Софийской церкви. Сия честь и слезы целого Новгорода были ему воздаянием за его славную кончину. Избрали нового посадника именем Павшу, а место Тысячского осталось праздно, ибо народ еще не имел вести о судьбе Кадратовой. Сию кровопролитную битву долго помнили в Новгороде и в Риге. Ливонские историки пишут, что на месте сражения легло 5000 наших и 1350 немцев. В числе последних был и дербцкий епископ.